Передача «Мир».
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам на нашу передачу «Мир». Как обычно, с нами доктор Михаил Лайтман, с которым мы поговорим об очень увлекательной теме, еще одной дополнительной теме. Доктор Лайтман, спасибо, что вы приняли наше приглашение.
Спасибо, я тоже очень рад находиться с вами. Пожалуйста.
Для того, чтобы начать, дадим небольшое вступление на сегодня, для сегодняшней темы, которая является, тема называется грех. Грех считается злым, плохим поступком. В более широком смысле этого понятия все, что отклоняется от правильного или справедливого подхода или не соответствует должному, называется грехом. На иврите это слово относится также к понятию заблуждаться, в смысле не достигать цели или задачи. Так вот, что такое грех согласно науке Каббала?
Общий закон, который существует во всей природе, заключается в том, чтобы привести все творения к связи между ними, настолько, чтобы они почувствовали, что находятся в одной системе, взаимосвязаны, и невозможно их разделить. Это, по сути дела, является целью существования, целью исправления творений. И любое действие, противоположное этому, мешающее этому, разделяющее творение, называется грехом.
Популярно se considera un pecado aquello que transgrede la voluntad.
В популярном смысле слова считают, в широком смысле этого слова люди считают, что как бы грех — это значит, что нарушать волю Творца, например, 10 заповедей. В чем разница между этим народным подходом и каббалистическим объяснением?
Нет разницы, это то же самое, только объясняется по-другому. Мы должны все объединиться, чтобы стать как один человек с одним сердцем и снова вернуть себя к структуре Адама Ришона, как став как один человек. И если мы сопротивляемся этому в каком-то виде, это называется, что мы грешим.
То есть, что все вот эти заповеди были даны для того, чтобы помочь исправлению наших взаимоотношений, для того, чтобы привести нас к исправлению.
Да, для того, чтобы прийти к единству между нами.
Ну, потому что так это не объясняется и не преподается.
Это проблема, что на самом деле этому не учат в таком виде, и мы не знаем, чего от нас, что от нас требуется, и все мы находимся поэтому во тьме.
Чтобы что-то считалось грехом, речь идет действительно о действии или даже о мысли об этом действии?
Даже мысль считается грехом, потому что мысль — это тоже действие.
Мне кажется, что вы уже ответили, но, может быть, вы можете объяснить более подробно. Чтобы что-то считалось грехом, каково для этого условие, чтобы это считалось грехом?
Когда мы действуем против объединения, потому что вся цель создания мира, когда он был создан и разбит, и мы должны нашими усилиями снова привести его к цельному строению.
Popularmente se cree que los pecados son castigados.
Распространенным мнением считается, что за грехи мы получаем наказание. Согласно науке Каббала, действительно люди наказываются, если грешат?
Конечно. Наказание — это сам грех, а то, что они делают, они хотят, не хотят объединяться, они приводят себя к состоянию греха, когда они не объединены.
Так что это за наказание, если так?
Что они разделены, и вследствие этого они отдаляются или даже оторваны от высшей силы Творца и от этого страдают?
Что происходит с человеком, который не осознает, что он осуществил, произвел грех? Он все равно получает наказание?
Да, но это согласно его уровню. Это согласно его уровню. Если он как маленький ребенок, то он не очень-то чувствует, что грешит, и в соответствии с этим не считается у него таким уж грехом, как мы видим у детей, когда они иногда делают такие вещи, ну, скажем, уроки, так мы им прощаем, потому что это их состояние. Но по мере нашего роста и наши действия оцениваются более серьезно.
Как измерить величину греха? На основании чего?
Насколько мы вредим объединению между нами? Насколько мы останавливаем все творение, не давая ей двигаться в направлении единства?
Наказание, оно соразмерно размеру греха?
Да, да. Я не могу здесь привести формул, потому что это не просто объяснить их. Но это находится в пропорциональном соотношении, да.
Каким образом влияют грехи, которые мы производим в нашей жизни, совершаем в нашей жизни, как они влияют на нашу душу?
Это именно так, когда все грехи, совершаемые нами, они проходят по душе, и душа становится еще более разбитой, чем была раньше. И наоборот, если мы совершаем действия, которые приводят к нашему объединению, мы этим вызываем наше исправление, исправление мира.
¿Cuál es entonces la finalidad del pecado en el camino espiritual?
Так какова цель греха на духовном пути?
Цель греха — это показать человеку, насколько он находится в недостаточном объединении с другими, и вследствие этого в отсутствии объединения с Творцом Высшей Силой.
Каким образом можно использовать грех как средство продвижения на духовном пути, и чтобы не потерпеть неудачу на духовном пути?
Написано, что нет праведника на земле, который сделал бы хорошее, не прегрешив. То есть почувствовать грех, в каком плохом эгоистическом состоянии я нахожусь, это долг, прежде чем я способен осознать состояние, исправить его, то есть прийти к единству. Поэтому вся наша работа — это идти двумя ногами, левая, правая, левая, правая, когда я чувствую, насколько я отдален от других и насколько я должен привести к объединению между всеми.
Me parece que la cita que usted menciona es de Bala Sulam.
Мне кажется, что как раз цитата, которую вы упоминали, это цитата Бала Сулама из Шамати 169, статьи о полных праведниках. О полных праведниках, то есть не согрешивших, написано следующее, что нет на земле ни одного праведника, который бы сделал добро, не согрешив. Так почему не может быть человека на земле, праведника на земле, который бы не согрешил?
Так как же он исправит себя? Он должен быть разбитым, он должен быть грешником и исправить себя, И тогда придет к ступени праведника. Все мы изначально, как результат разбиения Адама Ришона, все мы грешники.
Вот как раз об этом прислали нам вопрос. Вот даже те, кто занимаются изучением Каббалы, тоже им приходится грешить?
Конечно, это называется грехом Адама Ришона, когда мы все являемся результатом этого греха.
Так каково же отношение каббалистов к греху?
Что нужно это исправить? То, что было, было. Прежде чем мы раскрываем себя такими, это не принимается в расчет. Считается только тогда, когда мы получаем средства к исправлению, мы к нему приходим.
Вы упомянули... вопрос первородного греха. Я бы хотела здесь углубиться. Первородный грех относится к Адаму и Еве, который и считается первым из когда-либо существовавших грехов. Что такое первородный грех?
Первородный грех — это когда мы вдруг получили отягощение, когда раскрылось желание получать ради получения. И когда мы в результате этого, каждый думает только о себе самом, и ему невозможно думать о других людях. И это то, что с человеком происходит. Буквально с каждым. А наша работа — подняться над этим эгоистическим уровнем и начать исправлять себя во благо ближнего.
Почему первородный грех приписывается Адаму и Еве?
Это первые желания, которые таким образом раскрылись и дали нам возможность понять, кто мы по отношению к Творцу и что делать для того, чтобы приблизиться к Нему, уподобиться Ему, и вследствие этого понять тогда, к чему мы должны прийти.
Рабаш, Рав Барух Шалом Алевиашлак в статье 10, в 10 статье 1984 года, которая называется «Что, для какой ступени должен найти, чтобы не перевоплощаться снова?» Он пишет, что в результате греха древа познания, в результате греха древа познания душа первого человека разделилась на 600 тысяч душ. Связан ли грех древа познания с первородным грехом?
Нет, это то же самое, то же самое.
Вопрос, который постоянно повторяется в форумах среди людей, которые следуют за вами в социальных сетях, они спрашивают, почему есть именно 600 тысяч душ, ни больше, ни меньше?
Потому что они не сходят с уровня бины и ниже. И это 6 ступеней. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, От и Сот. И когда эти ступени прошли разбиение, получается, что каждая ступень делится таким образом, когда вместо 6 есть у нас 600 тысяч.
Первородный грех передавался из поколения в поколение?
Мы увлекаем его за собой, когда мы находимся в эгоистическом желании, когда каждый думает о себе и не может считаться с ближним. И в таком виде мы приближаемся к пониманию того, кто мы и что мы, и как мы должны исправлять себя.
Если грех был совершен в определенном поколении, должны ли следующие поколения расплачиваться за него?
Мы должны будем исправить все, что мы прошли, и то, что еще должны будем исправить.
Но вопрос в том, происходит ли это в каждом поколении или передается из поколения в поколение?
Это происходит в каждом поколении, передается из поколения в поколение, пока все поколения не исправят себя полностью.
В личной перспективе, когда мы совершаем какие-то грехи, вот последствия этих грехов, они передаются нашим потомкам? Это вопрос, который прислали нам.
Нет, каждый ответственен сам за себя.
Баль Сулам, Рав Йода Ашлаг, в статье 84 в Шамате, что означает «И изгнал он человека из Эдемского сада», говорит следующее. «И Творец изгнал его из Эдемского сада, чтобы исправить грех древа познания добра и зла, и после этого у него будет возможность войти в Эдемский сад». Что значит Эдемский сад?
Эдемский сад — это уровень отдачи, любви, уровень Бины. Малхут называется садом, а когда она поднимается на уровень Бины, она называется Эденом.
Вот это изгнание из Эдемского сада, это считается наказанием?
Конечно же, это наказание, потому что он находился на уровне этого кли, этой души, находился на уровне отдачи и падает на уровень получения.
А как тогда, если это так, исправить этот грех познания добра и зла?
Мы исправляем это, мы исправляем. Все поколения, которые следуют за этим, они исправляют грех Адама Ришона. И Адам Ришон — это общая система, включающая в себя все. Эта система разбивается и раскрывается ненависть, отторжение между каждой частью. И мы должны как раз наоборот объединиться между собой и исправить себя.
Y eso se hace únicamente a través del estudio de la sabiduría de la Kabbalah.
¿Является ли это чем-то, что можно сделать, совершить только посредством науки Каббала?
Да, наука Каббала является методикой для исправления душ.
¿Cómo nos aconseja entonces trabajar con el pecado para contribuir a la corrección de la humanidad?
Как вы посоветуете нам работать с грехами, чтобы поспособствовать исправлению человечества?
Я думаю, что правильнее всего вступить в рамки нашей учебы и там получить не только объяснение, но и постоянную заботу. Когда вы будете знать, что делать на каждом шагу, и так придете от ощущения неисправленности к достижению исправления.
В ежедневной жизни, если взять пример, какие поступки можно все-таки оправдывать в контексте греха как условие исправления?
Нам нужно только соединиться между собой, стать ближе в сердце друг к другу. Настолько, что мы не будем чувствовать, что мы в каком-то виде разделены. И этим мы приведем себя к исправлению, чтобы вернуться к единой системе Адама Ришона.
А где граница, где черта, которую нельзя переходить? Я спрашиваю вас, потому что иначе всякие преступники могут это использовать.
Как может быть, если человек преступник, то есть он ненавидит других, он может сделать что-то хорошее? Он должен тогда на самом деле перевернуть себя, преобразовав себя из грешника в праведника и захотеть соединить всех в единую систему.
Вот это оправдание. Ну, преступник может себя оправдывать. Он может сказать, что сначала должен раскрыться грех, чтобы прийти к исправлению. Он может так себя оправдывать, что это является условием.
Нет, он дал это только для того, чтобы исправить его, этот грех. И поэтому нет здесь оправдания со стороны грешника, который скажет, что я создан таким, что я грешу, я грешник, и я продолжаю грешить. Нет, что Творец разбил клей. Он это сделал для того, чтобы предоставить нам возможность исправить это.
¿Cómo entonces podría resumir este tema del pecado para poder tener una idea clara?
Так как бы можно было подвести итог этой теме грехов, чтобы у нас было правильное понимание, как правильно пользоваться этими грехами для духовного продвижения, исправления?
Мы должны прийти в общество, в группу, которая хочет соединиться, став как один человек с одним сердцем, как и Адам Ришон. И когда мы включаемся таким образом и проходим исправление в объединении между нами, мы приходим к ощущению, что на самом деле называется божественной системой, что называется объединением и что является высшей силой, называемой Творец Бора, которая тогда и наполняет нас.
Когда вы говорите, мне возникает вопрос, как можно как каждый из нас может быть в такой мысли, как, скажем, мы говорили об этом в начале передачи, что грех может быть и в действии, и в мысли. Так как же направить и действия, и мысли на объединение, на исправление? Чтобы мы не ослабляли это объединение.
Это возможно только при условии, если мы находимся в правильном окружении, и тогда мы видим, как поступают другие, и тогда мы тоже даем пример другим, и так вместе мы способны исправить себя. Прийти к обществу, в котором все хотят быть объединены в хорошей связи между собой.
Se puede corregir entonces únicamente a través de pasos concretos, no a través.
Если так, то можно исправить это только каким-то специфическими практическими шагами, то есть это не только теоретический вопрос, но и практика, находясь в правильном окружении.
Верно, верно. Только с помощью практики нашего объединения, когда мы хотим почувствовать себя связанными все вместе, да.
Muchísimas gracias por
su большое tiempo. Спасибо. Спасибо за ваше время. И очень быстро передача наша подошла к концу. И до следующей темы. Всего доброго.
Спасибо тебе и всем хорошего здоровья.